утро, друзья! В эфире очередной выпуск программы «О земном и о небесном». На нашей площадке ищем ответы на ваши вопросы вместе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка!
Здравствуйте, Евгений! Доброе утро, дорогие братья и сестры!
Владыка, ну, сейчас распространен такой жанр попаданчества. Это такая вот литература, фантастика, когда человек попадает в другое время. Ну, отчасти это фантастика, а отчасти, мне кажется, многие из нас живут в разных временах. Вот, например, Русская Церковь 14 сентября отмечает новолетие. И, в частности, вот один тоже из таких недавних примеров. В России несколько есть коммунистических партий. Лидер одной из них побывал в Омске с предвыборным визитом. Там было общение с журналистами. И вот ему задали вопрос по поводу инициативы омской поставить памятник адмиралу Колчаку как флотоводцу, как ученому, исследователю Арктики. Вот. И этот лидер коммунистов сказал, что он бы с удовольствием встретился на узенькой темной дорожке с инициатором этого памятника и сказал буквально следующее. «Я и сейчас был бы готов отдать приказ, чтобы белогвардейцев и предателей Родины головой в прорубь». Как вот вы готовы согласиться с тем, что мы на самом деле не живем все в одно и то же время и в одной и той же стране?
Да, приведенные вами примеры как раз очень ярко свидетельствуют о том, что мы действительно живем, похоже, в разных временах. И я готов согласиться с тем, что по-настоящему так и происходит. Ведь подлинным миром человека является не столько тот мир, который его окружает, а тот мир, который его наполняет. Несмотря на то, что давно поменялось время, и слава Богу, что сегодня на улицах не хватает и без суда, ни следствия не расстреливают, а несмотря на это, человек продолжает жить этой ненавистью. Почему это происходит? Ну, это происходит, от, как я уже сказал, от его внутреннего мира. Он не наполнен не просто там, сострадательностью или любовью, он не наполнен делами, конкретными делами сегодняшней вот его собственной веры. А как мы знаем, вера без дел мертва есть. И сразу видно, что человек, жаждущий крови, как правило, это тот человек, который никогда по-настоящему переживателен, сострадателен к другому не был. Он живет только своей собственной жизни, своим собственным внутренним миром, внешний мир превращая в подобие внутреннего.
Ну, я думаю, что товарищ Эмма с вами не согласился бы, да, что касается того, живет ли он по своей вере или нет. Я думаю, он сказал, что живет по своей вере, и просто ради торжества светлых идеалов коммунизма, ну, кого-то, наверное, нужно утопить в Иртыше. Но все-таки, да, успокоимся тем, что пока никого не утопил. Хотя хочет. Но на самом деле коллизии такого рода, они ведь бывают разные. Они касаются не только прошлого и не только каких-то политических убеждений, но и просто каких-то житейских планов. То есть касаются будущего. Вот тоже житейская ситуация. Мальчик очень увлекается биологией. И есть замечательный специализированный биологический класс в одной из школ. Замечательная учительница. Как бы реально высокие достижения. Все на юге России конкурсы. Курсы выигрывают тематические именно ученики этого класса. И вот они с большим трудом переходят из школы в школу, попадают в этот класс. Нормально, замечательно. Один год проучились, ну еще один год, и можно поступать куда хотят. Но тут в школу приходит новый директор, такая прекрасная блондинка. И начинает объяснять, что именно она здесь хозяин. Ну, как это бывает, учительница увольняется. И вот смотрите, да, люди уже выстроили себе какую-то картину своего будущего. Ну и не то, чтобы это был какой-то замок на песке, но вроде реально, да, вот пошли именно в тот класс, к такой ученице. И тут раз, и вот такая неприятность. И что им теперь делать?
Конечно, эти обстоятельства совершенно ненормальные. И тема, которую мы сейчас затронули, она очень болезненная, и не только для самой школы. Для многих институтов современных в современном обществе эта проблематика актуальна. Когда под себя человек подстраивает других, и те, кто не вписывается в этот формат, оказываются за бортом. Хотя настоящий руководитель должен ведь уметь находить применение каждому человеку. И более того, руководство заключается не в том, что у него есть право подписи уволить или не уволить, а в том, что у него, у этого человека есть право и обязанность сделать все, чтобы человек мог полноценно трудиться. И, собственно говоря, в этом и есть его самое главное призвание. А что касается этих людей в этой конкретной ситуации, ну, конечно же, ни в коем случае не оставлять свои мечты. Если есть желание продолжать, естественно, готовиться к поступлению в ВУЗ, и я думаю, что с этой учительницей можно найти возможность общаться вне уроков класса, и она могла бы, думаю, с большой готовностью отозваться на эту просьбу. Во всяком случае, никогда в эти внешние обстоятельства не делать поводом для того, чтобы сделать самому шаг назад. Да, есть обстоятельства очень сложно преодолимые, но это не тот самый случай, когда можно сказать себе: ну ладно, нет так нет. Напротив, пусть эти обстоятельства станут еще большей мотивацией к тому, чтобы продолжать заниматься образованием, в том числе самообразованием, дополнительным образованием. Одним словом, через это преодоление еще более, скажем, да, себя укрепить в мысли достижения того, что человек хочет сделать, тем более такое благое дело, речь идет об образовании.
Получается, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Совершенно. Я не помню, кто сказал, но какой-то явно неправославный старец. Вот. Но, тем не менее, вы готовы, да, согласиться с этой мыслью?
Ну, вы знаете, во всяком случае, мне кажется, что если мы говорим о таких социальных отношениях, то убивает нас не только внешнее, но и внутреннее, наша собственная готовность вот к этому пораженческому настроению. Вот не далее, как сегодня, еду в лифте в одном учреждении, и мне говорит лифтер: вы знаете, вот мы воспитаны в такое время, когда вот я вот не знаю, как к вам обращаться. Но это же время, говорю, прошло уже давным-давно, уже 25 лет минуло с тех пор, как мы воспитывались в том времени, когда не знали. Ну, за эти 25 лет, может быть, вы бы поинтересовались, если действительно вам это важно и нужно, как можно обращаться к священнослужителю. Почему я говорю? Вот это нам мне не дали, а я сам искать не буду. Мне не создали условия, а я их не буду создавать. Я так хотел, вот так стремился, но мне никто на это не протянул руки, никто не сделал то, что поддержать мою мечту, и поэтому больше я уже к этому не стремлюсь. Здесь уже попахивает не просто отговорками, а по-настоящему собственной ленью или нерадивостью, которая облекается вот в такую благородную форму. Они мне не дали, ну а я вот то, что есть, то есть.
Что касается вот этого вашего примера, что человек говорит о том, что его воспитали, и он не знает, что его воспитали определенным образом, и он не знает, как обращаться к священнослужителю. Ну, как бы, да, вот он все-таки понимает, что не Иван Иванович, да. Ну, а как? Вот встретил человек священника, и как он к нему должен обратиться?
Ну, во-первых, просто поздороваться.
Так, здравствуйте.
Здравствуйте. И дальше, увидя, кто это священнослужитель, там, вы, наверное, переспросить: а вы священник? А вы...
Ну, в рясе с крестом, это понятно.
Да, в рясе с крестом. Ну, значит, если священник, здравствуйте, батюшка. Как вот, если знает его имя, познакомиться. Как ваше имя? Там, Николай. Здравствуйте, отец Николай. Ну, такова традиция.
Ну, все-таки, да, вот у человека было такое внутреннее желание как-то именно обратиться к вам, не там Петр Семенович, да, там, не как-то, а именно как к священнослужителю. Но да, достаточно большое количество людей, воспитанных в советское время и даже край только его заставших, до сих пор удивляет этих людей, что они видят священников где-то кроме храма. И они даже как-то внутренне возмущаются. Да что же это такое? Вот почему так? Что вы могли бы ответить таким людям?
Вы знаете, наверное, есть места действительно, где не хотелось бы видеть священника. И есть места такие, где нет, а если уж не хотелось бы там видеть
священника. Я понял, о чем вы. Приведу конкретный пример. Линейка в школе на 1 сентября.
Ну, вот тут бы я не сказал бы, что не хотелось бы видеть священника. К примеру, если у священника его сын или дочь идет в школу в первый класс или учится в этой школе, разве он как родитель не может прийти? Или если родители в большинстве своем православные, хотели бы в виде священника, чтобы он благословил детей на начало нового учебного года. Другое дело, если речь идет о том, что ну вот нет никакого желания, и далее того, есть там реально осознанный выбор какого-то противления, связанный с какими-то обстоятельствами, но никогда священник не пойдет в такую школу. Например, в нашей епархии есть регионы, где большинство проживающих людей не православного вероисповедания. Но, естественно, священника не приглашают в школу, потому что для их культуры, их традиции, вот есть иная культура. Они приглашают представителя другой традиции, религиозной. И никого это не оскорбляет и не обижает. Я говорю о тех местах, где сам священник не появляется, показывая, что само место – это непристойно вообще для человека. И это ему там не присутствие его как раз говорит о том, что это место дурно для самого человека.
Но время, к сожалению, истекло программы. Обо всем сразу не поговоришь. Друзья, встретимся через неделю.
Спасибо за общение. Дорогие братья и сестры, мне вспомнился очень интересный случай с преподобным Иоанном Кронштадтским, которого спросили, хорошо ли делать вот это. Речь шла о курении. Грех это или нет? И отец Иоанн посоветовал. А ты, прежде чем курить, сказал он офицеру, попроси у Бога благословения, помолись. На что офицер смутился и сказал, ну как же я могу у Бога на это взять благословение? Тогда преподобный Иоанн Кронштадтский ответил, все, на что ты не можешь взять благословение, совесть твоя препятствует этому, знай, не полезно тебе. Пусть в нашей жизни будет то, за что мы можем и благодарить Бога, и то, на что мы у Господа берем благословение. Храни вас я, Господь. До свидания.